Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание, как всегда, в четверг в 17:00. И я приглашаю к мониторам, экранам, гаджетов, компьютеров, подписчиков, которым не безразлична эта тема. Я произнесу сейчас фразу, которая многим покажется очень странной. Я посвящаю эту передачу тем, кто планирует сесть в тюрьму. Мне сегодня выдалась непростая ночка. Я общалась со своими знакомыми, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в те или иные годы, которые провели там разное количество лет, от 5 до 25, кто провел там несколько сроков. И я попросила их написать свои впечатления от одного дня в тюрьме, свои впечатления от того первого дня, который в их жизни произошел, случился. С мужчинами было немножко попроще, потому что они относятся к этому уже как к пройденному этапу. С женщинами чуть сложнее, потому что я понимала, что многие не хотят в своей душе и воспоминаниях это возобновлять. И сама плакала вместе с теми девочками, которые писали мне. Но я благодарна всем, кто отозвался, их немало. Мы приготовили такой текст. Я специально не стала предлагать им живой звук, телефонные звонки, зум-соединения, потому что это очень непростые воспоминания, очень непростые вещи. И чаще всего очень многие люди, прошедшие через тюрьму, не хотят возвращаться к этому и не хотят, чтобы окружающие об этом знали, потому что в нашем обществе, к сожалению, к бывшим осужденным до сих пор существует такое отношение. Они превращаются в изгоев, и очень часто они скрывают свое прошлое. Информации много, а также я хотела бы сегодня включить несколько видеофрагментов, один из которых был предоставлен мне Тамарой Новиковой, автор книги «Белые тюльпаны в тюремной камере». Это женщина, которая в нашей студии бывала не раз, рассказывала свою сложную судьбу, поэтому я называю ее имя, фамилию. Рекомендую на стенке нашего сообщества обратить внимание на обложку этой книги, а также на ссылку на proza.ru, где размещена непосредственно сама книга. Пожалуй, с этого мы и начнем, но мне хотелось бы сказать еще вот о чем. Однажды один сотрудник милиции решил воспитать своего сына, предпринять такие воспитательные меры. Он взял своего 16-летнего парня, привел его на место работы и провел по камерам, где находились наркоманы, совершившие те или иные преступления. Они переламывались, и мальчик, глядя на них, ну, по мнению отца, должен был сделать выводы и никогда в жизни больше не возвращаться к теме наркотики. Насколько мне известно, этот парень действительно не стал наркоманом, но история его настолько интересно сложилась, что из него вырос очень жестокий человек. Но это тема другой передачи. Это первое, о чем я хотела сказать, почему я эту программу хочу сделать. Не для того, чтобы вас напугать, тех людей, которые, как я уже сказала, планируют сесть в тюрьму, а для того, чтобы, может быть, предупредить. Сегодня, разговаривая с одним человеком, который мне очень дорог, я ему рассказала о теме передачи, а он провел в местах лишения свободы 25 лет, и он сказал, что, Наташа, это бесполезно. Бесполезно кого-либо, чему-либо учить. Ты вспомни себя в молодые годы. Но я говорю, что передача эта будет адресована не только молодежи, но и взрослым, зрелым людям, которые совершают необдуманные поступки и живут на грани фола. Он сказал, что, знаешь, пусть это прозвучит жестко, пусть лучше сядут. Нигде на этой планете они добровольно не получат того, что дает тюрьма. Он имел в виду уроки. Вот такая сегодня у нас программа. И я хотела бы, чтобы вы подключились и написали свое мнение вот по какому поводу, чтобы уж поближе к теме нашей передачи «Один день в тюрьме». Как вы считаете, смогли бы вы выдержать один день в тюрьме? Я сейчас обращаюсь к тем, кто никогда не сидел. Ну, а тем, кто прошел через это, хотела бы спросить, что было страшнее и сложнее, первый день в тюрьме или весь срок? Напишите, пожалуйста, и эти сообщения придут к нам в комментарии, я их зачитаю. Итак, начнем с книги «Белые тюльпаны в тюремной камере». Сначала посмотрим ролик, а затем я процитирую небольшой фрагмент, который представлен в этой книге.
Никогда ни о чем не зарекайся. Все может произойти в твоей жизни. Никогда я не думала, что окажусь в тюрьме. Сказать, что было там тяжело, непросто, это, наверное, ничего не сказать, как там было реально тяжело. И когда были ситуации, чрезвычайно страшные, то мне вручали дневники. Я садилась, писала, изливала всю боль, все свое состояние. Однажды один из дневников вырвала у меня смотрящая по камере и говорит, что это там все время пишешь. Забрала мне этот дневник без моего разрешения, просто вырвала из рук, прочитала. И говорит, уж не книгу ли ты собралась написать? Я подумала, и в самом деле, может, стоит написать книгу? Возможно, моя книга поможет людям найти ответ на их вопросы. И, возможно, кто-то обретет свободу. Не всегда же бывает реальная тюрьма в жизни людей. Бывает и духовная тюрьма. Почему такое название книги? Для меня белый тюльпан означает очень много. Для меня это символ надежды, веры, любви. И вот когда попадал тюльпан к нам в камеру, хрупкий, нежный белый цветок, настоящий, живой. Вы знаете, что-то происходило с лицами девчонок, что-то происходило с их сердцами. Мне запал в сердце стих, который написал мне муж. Ты в жизни моей, словно белый тюльпан, проросла сквозь сугробы тоски. Любовью ты разрушаешь обман, сковавший меня, как тиски.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня тема нашей передачи «Один день в тюрьме». Я благодарю всех участников этой программы, которые написали свои воспоминания и впечатления. Приношу свои извинения за боль, причиненную мною неловким этим предложением. И спасибо большое за то, что вы отозвались. Книга «Белые тюльпаны в тюремной камере», написанная Тамарой Новиковой. Прочитать вы можете ее на интернет-ресурсе proza.ru. А сегодня я привожу небольшие фрагменты воспоминаний наших подписчиков, участников, моих знакомых, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Нам одели наручники. Господи, вот уж не думала, что когда-то доведется их примерить. Эти наручники сразу дали мне понять, что же это такое несвобода. Уже надев их, понимаешь, каково быть несвободным и скованным. Как назло, начинает чесаться нос. На голове даже затылок хочется погладить. Мурашки бегут от страха по всему телу. А руки-то скованы. Нельзя сделать и одного из необходимых движений. Поднимешь руку, за ней тащится вторая. Срочно захотелось в туалет. Да и не только мне. Нас не хотели туда выводить. Я не помню, как нас сгрузили в автозак. Помню, что мы уже стоим в кабинете спецдосмотра. В огромной светлой комнате стояли бабы с мутно-серыми лицами, не выражающими ничего. Периодически изо рта каждой вылетала грязная нецензурная брань. Вот как их угораздило попасть на эту службу. Сюда встала, ноги раздвинула, трусы сняла, рявкнула мне бабище. Затем начинался тщательный осмотр каждой клеточки тела. Заглянула сначала мне в рот, в уши, ощупала наглыми движениями везде, где можно и нельзя. На руках резиновые перчатки. Мне повезло, что на досмотр я попала первой. Повезло, потому что перчатки потом не менялись. Всех лапали одной неснимаемой парой. Села на корточки. «Давай, давай!» – прикрикивала бабища в униформе. Так это все было унизительно и больно. Больно на сердце. Вот за что это все? Это фрагмент книги Тамары Новиковой «Белые тюльпаны в тюремной камере». А это реальные воспоминания. Здесь реальная история, а это реальные воспоминания, которые прислала мне Елена. Я буду менять имена по просьбе наших героев, потому что это может как-то негативно сложиться в дальнейшей их судьбе. Мне было 18 лет. И первый раз ехать было страшно. Но вида я не показывала. Очень страшно. Еще и в автозаке жути гнали про пресс-хаты. Я слушала старших, подстраивалась как хамелеон, как выстраивать отношения. Меня подготовили, и я попала к многоходам. Камера 30 человек в 3 яруса. Лето, жара, все как в парилке, как улей. Кто-то ест, кто-то ходит. Кому-то интересно, что я маленькая, худая, сил стоит даже нет. Страшнее всего было доверять. Доверять, что опера не соврут. И передачку отдавать 50%. У меня чуть драка не вышла из-за этого. Я не в милости была. Бойкот мне объявили. Никому нельзя было по камере со мной разговаривать. И засыпать нельзя было. И грязь была в ВВС. Это страшно. И ломки. Первый раз не очень, а вот второй, когда села, очень большая доза была. Я 2 месяца не спала. Веревку просила. Тогда рука у меня воспалилась, меня на МОП отправили с КПЗ. Отмылась, но не спала. В таком состоянии еще надо было вести себя адекватно. Говорить. А статья 163. К сроку готовятся тяжелостатейные. Еще думать, куда определят, чтобы сверху не накинули чего. Потом пришла в себя. Страшно было, что срок большой дадут. Переживала. Не хотелось тяготиться так подолгу сидеть. Еще одна книга была написана, это уже при мне, человеком, который мне близок. Но цитирование ее я перейду чуть позже. Сейчас я прошу, дорогие друзья, посмотреть видеоряд. Это песня автора и исполнителя Юрия Калашникова. Он лауреат конкурса «Калина Красная» Всероссийского конкурса песни среди осужденных. И, насколько мне известно, сейчас Юра не очень хорошо себя чувствует. Он находится в больнице, и большая просьба к верующим людям, которые смотрят нашу передачу, помолиться за его здоровье. Давайте посмотрим.
Третий раз езжу и всегда горжусь и тем, что делаю, и тем, что участвую в этом. Особенно надеюсь, что больше всего гордится моя мама, то есть моя жена, ребенок и сестра, ну, мои близкие родственники. Это для меня более важно.
Они поддерживают вас?
Конечно. И всегда гордится. Поддерживают.
И гордятся?
Ну, наверное, хоть чем-то им надо гордиться. Вот я и стараюсь, чтобы они гордились.
Все ближе тишина и покой. Мне все хуже от людской суеты. Я мечтаю возвратиться домой. Может, мною не побрезгуешь ты. Белым хлебом не прошу привечать. Так хочусь по-человечьи пожить. Я давно привык за все отвечать и обиды далеко хоронить. И не гонят меня прочь со двора, и собаками не травят с цепей. Прободайте без меня лагеря. Я в последний раз покаялся ей. Пропадайте без меня лагеря. Я в последний раз покаялся ей. Задурила осень голову мне свежим запахом упавшей листвы. Пробежала холодком по спине наваждение последней мечты. Мне бы с ней так годы тянут назад, те, которые еще не прошли. Только кружит надо мной листопад эти долгие тоскливые дни. И погонят меня прочь со двора, и собаками затравят с цепей. Я бы эти не прожил лагеря, если б только не покаялся ей. Я бы эти не прожил лагеря, если б только не покаялся ей.
В эфире «Короткое свидание», и несмотря на то, что дорогие друзья говорят, от тюрьмы, от сумы не зарекаются, есть огромное количество возможностей и предпосылок к тому, чтобы там не сидеть. И я желаю всем мудрости, особенно тем людям, которые по какому-то своему легкомыслию произносят фразу: «Ну, я готов к тому, что я могу сесть в тюрьму». Не надо строить таких планов, потому что тюрьма – это не курорт, понятное дело, и это не место, где можно спрятаться от каких-то проблем. Это очень серьезное испытание для каждого человека. Какое-то количество лет тому назад я в местах лишения свободы встретила своего коллегу-журналиста, который оказался там, ну, по определенной статье, посадили его всего на 3 года. Как журналиста я его знала очень хорошую, крепкую авторскую передачу. Он вел на государственном телевидении. И когда он меня окликнул, я зашла в воспитательный отдел в клубе, я даже сначала не поняла, что это он. Я не знала, что его посадили. Приехала, он говорит: «Наташа», я поворачиваюсь, смотрю, лицо одно, а форма другая. А я-то привыкла его видеть в костюмчике, он очень хорошо одевался, пижоном таким был. И тогда ему разрешили меня проводить до КПП. Мы шли, разговаривали, он говорил, что когда выйдет из тюрьмы, обязательно закончит юридический факультет для того, чтобы помогать людям, освобождающимся из мест лишения свободы. И тут недавно я решила зайти и посмотреть, как живет этот человек. Нашла его в социальных сетях и поняла, что тюрьма его сломала. Тюрьма его сломала. И вряд ли он сможет восстановиться и реабилитироваться. Конечно, Бог может сделать все в жизни человека, потому что если человек надеется на свои силы, на кого-то из знакомых, на окружающий мир, то ничего не получится. Только Бог опора. И я говорю это с огромной уверенностью, потому что и опыт житейский очень большой, и общение с людьми, которые выходили на свободу и задерживались. Я благодарю вас за отзывы, которые вы оставляете, за комментарии, и я их зачитываю. Оля пишет: «Для меня один день в тюрьме, наверное, было бы много вопросов, страхов, непонимания, разочарования и шок». Саша написала: «Добрый вечер». Добрый. Саша, я знаю, что вы много лет провели в тюрьме. А помните вы свой первый день? Напишите, пожалуйста, ваши ощущения, впечатления. Ну, самые яркие. Что было тяжелее всего? Алена: «Мне кажется, что это очень страшно. Один раз меня задержали. Я целый день провела в отделе. Это, конечно, не тюрьма, но мне было очень страшно. И куча-куча мыслей. Потом разобрались, отпустили, но ощущения до сих пор помню того дня». Илья комментирует историю Тамары Новиковой. Я думаю, Илья, вам нужно почитать книгу, потому что вы пишете: «Не понимаю, как она вообще там оказалась в тюрьме». Ну вот такая история. Пожалуйста, если захотите ее узнать поподробнее, то proza.ru, Тамара Новикова, «Белые тюльпаны в тюремной камере». А вот, кстати, Саша пишет: «Наталья, 1000 извинений, что не ответила, и днем занят был, бытовуха. Одним днем тюрьму никто никогда не опишет. Это испытание в преисподней. У меня были моменты, когда радость через слезы, и было, когда пивали до бессознания. А самые светлые моменты – это с вами». Фух. Все говорят, день освобождения – счастливый день. Но мои 3 раза все наоборот. И все же, слава Богу за все. Спасибо. Еще одна книга была написана. Она также размещена на ресурсе proza.ru. Называется она «О неволе, вере и любви». Ее мы написали вместе с мужем Виталием Прониным. Она делится на 2 части. Его история и моя история. И как мы соединились. О неволе, вере и любви. И, конечно, он вспоминает о том, как у него это было первый раз. «Меня арестовали, и я был срочно этапирован до ближайшей военной прокуратуры города Сургута. Первая тюрьма – Тобольский централ. Ближайшая транзитная пересылочная тюрьма была Тобольская, прославившаяся в то время, в 90-е, своей оригинальностью во всех отношениях. Когда я впервые попал в Столыпинский вагон, то подумал, вот это да, вот это я попал. Это было не кино, а реальность, кошмар наяву. Часто общаясь с людьми, которые не раз отбывали наказание за преступления в местах не столь отдаленных, я много слышала разных историй. Но это была всего лишь теория. Оказавшись в условиях заключения под стражу, я осознал, что сколько бы человек не слушал о тюрьме, сколько бы не смотрел фильмов об этом, на самом деле все здесь обстоит иначе. Даже самых сильных людей первоначально тюрьма повергает в ужас. Я был тому свидетелем и не один раз. Так что не зря боятся люди тюрьмы. Ох, не зря. Этот вывод я сделал, когда на собственной шкуре испытал все прелести тюремной жизни и познакомился с ее печальной реальностью. Меня привезли в Тобольск, и вначале мне предстояло пройти все стандартные процедуры. Мытье в бане, досмотр, снятие отпечатков пальцев, шмон, досмотр личных вещей, медосмотр, разговор с операми, выдача матрацев. Все это сопровождалось отнюдь не ласковыми командами со стороны администрации и общий вид тюрьмы. Внутренние порядки и все, что там происходило, вызвало у меня, как у новичка, колоссальный шок. В какой-то момент у меня появились мысли, что лучше бы я в армию поехал, чем сюда попал. А он попал в Тобольскую тюрьму, потому что уехал в отпуск, ему отпуск в армии дали, и оттуда опоздал вернуться. Вот его посадили первый раз. Так, это сейчас я вспоминаю все спокойно, что со мной происходило. Но тогда мне было жутко. Когда нас выгрузили в Тобольске, нас закинули в предэтапку. И первое, что ввергло меня в состояние нереальности происходящего, это тараканы. Это были сущие монстры, как показывают в фильмах ужасов. Их называли крытниками, и они были огромными, размером со спичечный коробок. Из параши периодически выскакивали здоровые крысы и бегали по камере, чувствуя себя как дома, развязь и даже играя, совершенно не боясь людей. Некоторые заключенные их подкармливали, и было видно, что дело это для них привычное. Наступил день этапа. Забили нас в Столыпинский вагон в Семирик, и мы поехали. Я продолжу чтение. Оно непростое, для кого-то шокирующим могут прозвучать некоторые слова и фразы, но я специально не редактирую данные тексты, потому что хочу, чтобы вы прочувствовали, что чувствовал автор. Книга о неволе, вере и любви, которая размещена на ресурсе proza.ru, Виталий Александрович Пронин, если будете искать, она была написана в дни скорби. Ушла мама у Виталия, и было очень тяжело. И я ему предложила написать воспоминания. И сначала он все это писал от руки на листочке, потом мы поняли, что это все бессмысленно, потому что информации было очень много. И он стал диктовать, наговаривать на диктофон. После этого я переписывала, редактировала, тем самым все глубже и глубже погружаясь в тему жизни не только своего мужа, но и всей страны в лихие 90-е. То, что он описывал, это было очень похоже на истории многих молодых людей. Еще одну песню давайте послушаем, и дальше я продолжу чтение.
Прощай, прощай, подруга верная, твой срок прошел, ступай домой. Ты для меня ломоть отрезанный, отсортированный судьбой. Пусть слезы шариками катятся на край казенного платка. Моя подруга в списке значится, теперь уже бывшая ЗК. Она воле, хорошо. Папа с мамой, слава богу, ждут еще. И любимая сестренка, как ее, ну да, Аленка, на перроне вся продрогла под дождем. Прощай, прощай, моя семейница, другой уж бой. больше не найти. Жизнь перемелит, словно мельница, все, что мешало на пути. Пусть слезы шариками катятся с твоих распахнутых ресниц. Моя подруга нынче значится в числе простых гражданских лиц. Она воле, хорошо. Папа с мамой, слава богу, ждут еще. И любимая сестренка, как ее, ну да, Ленка, на перроне вся продрогла под дождем. Сохраним навеки в памяти страничку шаховской. Она воле, хорошо. Папа с мамой, слава богу, ждут еще. И любимая сестренка, как ее, ну да, Алина, на перроне вся продрогла под дождем. Она воле, хорошо. Папа с мамой, слава богу, ждут еще.
В эфире «Короткое свидание». Чувствует мое сердце, что придется разделить эту передачу на две части, потому что весь материал не поместится. Но вы пишете, вы присоединяетесь, и я вам очень благодарна. Моника считает, что для нее один день в тюрьме был бы полный кошмар, я бы не выдержала. Тема сегодняшней передачи – «Один день в тюрьме». Те, кто там побывал, напишите, пожалуйста, что вы чувствовали в 2-3 предложениях. А те, кто не бывал никогда, напишите, как вы считаете, смогли бы вы все это выдержать. Возвращаясь к книге «О неволе, вере и любви», которая размещена на proza.ru, Виталий Александрович Пронин, автором является ее воспоминания из 90-х, его первый срок, когда он отбывал на Тобольском централе в возрасте 19 лет. Наступил день этапа. Забили нас в Столыпинский вагон в Семерик. Перед этим накормили соленой килькой и выдали по 300 грамм хлеба. Расчет делался на то, что зэки объедят соленой рыбы, захотят пить, и над ними можно будет покуражиться. До Сургута нам предстояло ехать 18 часов. И вот здесь-то и начались испытания. Заключенные умоляли конвой, чтобы им дали пить, а конвой огрызался и игнорировал. Слава Богу, сокамерники меня курсанули по этой теме, и я тем самым избавил себя от ненужных страданий, довольствуясь иногда только хлебом, чтобы перебить голод. Но есть этот хлеб было невозможно. Он был сырым, липким, как пластилин. Из него получались отличные фишки на нарды, фигурки на шахматы и кубики, зарики. Пищу его употреблять было очень вредно. Я слышал, что от долгого его употребления у многих зэка начинались болезни, связанные с желудком. Те, кто был посообразительнее и мог себя сдерживать от кишкоблудства, обжорства, довольствовались тем, что ели корочки, без мякоти. Я также сдерживал себя и старался есть только корки. На этапе выяснилось, что у конвоя в те времена можно было купить все, что душе угодно, от спиртного с наркотой до девочек, ехавших в этом же вагоне. Женщины-осужденные этапировались отдельно, в тройниках, и к ним по согласию приводили желающих и заплативших за удовольствие зэков. Так я узнал, что за решеткой можно купить все, если ты платежеспособный человек. Забивали нас семеряки по 30. Бывало и меньше, в зависимости от того, что был за этап и сколько ехало народу. Те, кто статусом был пониже, ехали под нарами, то есть на полу. А остальные кто как устроится. Из-за тесноты иногда приходилось ехать, не разгибая колен, по 10 и более часов. Ноги затекали, ныли ужасно. Опражняться в туалете можно было только с открытой дверью. Не каждый мог это сделать в присутствии конвоя, и на эти случаи этапируемые с собой брали бутылки, пакеты и опражнялись в них по-маленькому. А по-большому же в основном все терпели до места назначения. Конвой не любил выводы на оправу и всячески старался от них уклониться. По этой причине было много конфликтов во время следования этапа. Ну и других поводов тоже хватало. Еще одна песня и ваши комментарии. Также мне хотелось бы сегодня прочитать еще одно воспоминание человека, который мне очень дорог на сегодняшний день. Вот случайная встреча, хотя случайностей не бывает в местах лишения свободы, привела к тому, что мы поддерживаем очень-очень близкие отношения. Итак, еще одна песня, и вернемся в студию.
Oh, снова снег на зоне.
В эфире программа «Короткое свидание». Сегодня мы посвятили ее теме «Один день в тюрьме». Сделала я это специально. Я хочу уберечь своих подписчиков, знакомых и незнакомых мне людей от необдуманных поступков, от жизни на грани фола, от чего-то такого, о чем потом придется очень серьезно и долго, может быть, до конца жизни жалеть. Еще одно воспоминание, которое было записано ночью, в исполнении Анастасии, я сейчас хочу зачитать. И если получится, мы посмотрим еще один видеоклип в исполнении песни, в исполнении очень юной девочки, оказавшейся в местах лишения свободы в тот момент, когда ее мужа не было рядом. Он служил в армии. Но это чуть позже. А сначала воспоминания. В свое время я отбывала наказание и освободилась условно-досрочно. Но этого могло бы не случиться. Поверьте, не у каждого есть такая возможность. Пока ты на свободе, ты можешь просто не осознавать, насколько твоя жизнь может измениться и перевернуться с ног на голову в миг. В тюрьму попасть несложно. Сложно пережить все то, что будет происходить с вами в дальнейшем. И не только с вами, но и с вашими родственниками. Они будут отбывать срок вместе с вами, а если их нет, то вашей участи сложно позавидовать, потому что самое тяжелое – оставаться в тюрьме человеком, не утратившего веру в себя, в людей, в будущее. А без поддержки близких это практически невозможно. Если вы сейчас в трудном положении и хотите бросить употребление наркотиков, пока не поздно, закрывайтесь в больницу, едьте в реабцентр – православный, протестантский, пусть для вас непонятный, это все не важно. Важно сейчас осознать, что пора остановиться. Ищите Бога, ищите помощь сейчас, пока не поздно. Если вы боретесь за правое дело, думаю, что вы действительно боретесь за правое дело и что-то решаете, хорошенько проанализируйте ситуацию. Хорошо ли вы осознаете, за что вы боретесь? Возможно, вам стоит изучить поглубже вопрос и суть проблемы, где ее корни. Осознать, сможете ли вы вообще вывести последствия, которые я опишу позже. Не найти работу. Воровство – единственный выход. Уверяю вас, вы просто не поверили в себя и не встретили нужных людей. Начните с малого. Когда я освободилась, я пошла работать уборщицей, работая без проходных и выходных за копейки. Мое самолюбие при этом не было задето. Я всегда знала, что добьюсь большего, не переступала закон, потому что знала, какую цену можно заплатить. Попадая в тюрьму, вы столкнетесь с банным часом раз в неделю, где 3 душа, а у вас есть 25 минут, а вас 15 человек, с замкнутым пространством, метражом 1,5 квадратных метра на человека, с другим миром, где сложно найти человечность и порядочность, где с вашими родственниками, которые принесут вам передачу, будут относиться как к соучастникам преступлений, которые они не совершали. Но это отношение они все равно заслужат, когда отстоят очередь в окно приема передач 2 часа, а может быть и 3. Вы вряд ли найдете в тюрьме друзей, а когда вас привезут в колонию, вы узнаете, что такое вставать в 5 утра, чтобы успеть заправить правильно кровать, не получив рапорт, и отсрочить свое освобождение. Вы научитесь жить по струнке, успевать почистить зубы и выбежать на развод 05:45, чтобы не пропустить проход со своим отрядом. На разводе вы будете стоять минут 30-40 в любую погоду, и после вы постоите еще на проверке минут 40. Если вы не умеете шить, то вам придется научиться в ближайшие 3 дня. Если этого не произойдет, вы испортите отношения со своим отрядом, за что придется отвечать. Могут быть проблемы. так как есть план по выполнению. Территория, где вы будете находиться, будет делиться на жилзону, промку, и та, и другая будет не более 150 квадратных метров в голом бетоне. Зелени там нет. Забор с проволокой на долгие годы. И небо. Форму, которую вы будете носить, способна уничтожить любую женщину. Как женщину, в принципе. Говорю лишь о женской зоне. В мужской зоне все еще страшнее. Страшно даже представить. А мальчики говорят, что у вас страшнее, у девочек. В жизни не будет красок. От слова совсем. Бесконечный душевный ад до конца срока. Если повезет, ад можно сократить. Но от этого жизнь в тюрьме или на зоне не становится легче. После освобождения не просто найти силы жить и не чувствовать большую разницу между вами и социумом. Да, возможно наладить свою жизнь при большом, титаническом усилии. Но шрамы в душе не зарубцуются, и ваши близкие пройдут вместе с вами адовые муки. Поэтому, имея опыт прохождения этот путь, я прошу вас задуматься сейчас, пока есть еще шанс. Потом его может быть просто не быть. Небольшой фрагмент песни и завершение программы. В эфире «Короткое свидание». У нас осталась одна минута до завершения программы. Уже начали писать ребята, до кого я вчера не смогла достучаться, свои отзывы оставлять. Да, мы перенесем, а точнее продолжим этот разговор в следующий четверг, 17:00. А сейчас я еще раз хочу обратиться ко всем, кто жизнь свою не бережет. Пожалуйста, будьте мудрыми. Относитесь к тому, что вам дано, как к бесценному дару. И пусть Господь благословит вас мудростью, терпением, силами, любовью, радостью. Как бы это нереально, может быть, сейчас в вашей жизни не звучало. Спасибо, что были с нами. Эта программа для того, чтобы помочь вам, поддержать и, может быть, удержать от необдуманных поступков. Всего доброго, до свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.